Глава 6. Совещание, созванное комбригом Сарычевым, командиром 19-й танковой бригады, подходило к концу. Завтра утром бригаде предстояло вывести свои танки с зимних квартир и начать 400-километровый марш в район Халхин-Гола. Все основное было уже сказано. Намечен маршрут, определены места малых привалов и ночевок, рассчитаны запасы горючего и воды. Были продуманы и остальные многочисленные подробности, не учтя которых нельзя начинать движение через пустыню, нескольких сот боевых и транспортных машин и 2000 людей, составляющих танковую бригаду. Сарычеву оставалось сказать немногое, но зато самое главное — об особенностях предстоящего марша. Прежде чем сказать это главное, Сарычев сделал длинную паузу и внимательно осмотрел сидевших перед ним людей. В течение нескольких лет он служил с ними и готовил их к войне, которая неизвестно, когда начнется. Сегодня, с минуты получения приказа на марш, он смотрел на них, как на людей, вместе с которыми ему предстоит вступить в бой. Оценки, которые вписывались в их аттестаты и которые он помнил наизусть, ибо они были ничем иным, как его собственным кратко сформулированным отношением к этим людям, подлежали через несколько дней той единственной решающей проверке, которая исчерпывается словом «бой». Как повернуться в бою его оценки? Инициативен, энергичен, недостаточно выдержан или дисциплинирован, исполнителен, мало самостоятелен, или другие непреклонные в своей правдивости не потому, что строг он, а потому, что строга война. Недостаточно выдержан, не будет ли это стоить жизни. Мало самостоятелен, как будет действовать этот лейтенант, если ему придется заменить убитого командира роты. Или, может быть, самостоятельность, не обнаруженная на полевых учениях, родится на поле боя. А выдержка, которой не хватало перед лицом взысканий, появится перед лицом смерти? Бывает и так. Сарычев знал это по себе. И сейчас, глядя на своих командиров, он вспоминал то, что большинство из них вспомнить не могли. Он вспоминал себя на войне, мировой и гражданской, в осыпающемся окопе под артиллерийским обстрелом, в снегу с ножницами перед колючей проволокой, на распаханном поле, под пулями, рядом с убитым конем, и снова под пулями на коне в атаке, и в хате впятером с другими командирами эскадронов над картой ночью перед прорывом, где ляжет половина полка и трое из них пятерых. Это был один из последних боев на Врангелевском фронте. Можно сказать, он с тех пор и не воевал. 19 лет. Что бригаде предстоит воевать, он был совершенно уверен с той минуты, как прилетевший сегодня утром из штаба группы, майор привез ему приказ о марше и сведения о том, что произошло в районе Халхин-Гола. Хотя в приказе было сказано «учебный 4-дневный марш с целью проверки материальной части и боевой подготовки личного состава», но это, по мнению Сарычева, не меняло дело. Все в бригаде знали, что в районе Халхин-Гола неспокойно, что туда ушла их саперная рота, и что не зря майор из штаба группы прилетел с пакетом на специальном самолете. Но Сарычев считал, что понимание напряженности обстановки должно выражаться у командиров не в досужих спорах о том, как и когда развернутся бои и кто и как будет в них действовать, а в образцовом проведении марша, без сучка, без задоринки. Это и было то главное, что он хотел сказать, закрывая совещание. «Прошу товарищей помнить, что марш проводится в условиях, максимально близких к условиям военного времени. Отсюда напрашивается вывод. Минимум разговоров о войне и максимум готовности к ней. Вопросы есть? Разрешите?» «Слушаю», — сказал Сарычев, посмотрев на поднявшегося из-за стола командира батальона майора Кулибина. «Товарищ комбриг, разрешите узнать, нет ли сведений о нашей саперной роте, ушедшей в район конфликта?» Все переглянулись и загудели, потому что всех волновал вопрос, заданный Кулибиным. Сарычев знал, что такой вопрос может быть задан. Заранее решил, что на него ответить, и все же невольно помедлил секунду. «Точных данных нет», — сказал он. «Когда будут точные данные, личный состав бригады будет поставлен в известность. Еще есть вопросы?» Сарычев заметил по лицам, что все недовольны его ответом. Он и предвидел это. Больше вопросов не было. «Все свободны», — сказал Сарычев. «Капитану Климовичу остаться». «К чему бы это?» — подумал Климович. Встав с места, он прислонился к стенке и пропустил мимо себя выходивших из комнаты командиров. Вроде кажется все в порядке. Готовность к походу не хуже, чем у других. Он проводил взглядом последнего из уходивших и поднял глаза на комбрига. «Кто из командиров взводов наилучшим образом поведет на марш роту в случае вашего убытия?» Задав этот внезапный вопрос, Сарычев посмотрел в лицо Климовичу и с удовольствием отметил, что ни одна жилка не дрогнула на лице капитана. «Отличная выдержка», — подумал он. «Правильно его аттестовал». «Старший лейтенант Лохтюков», — без паузы ответил Климович. «Утром, когда выведете роту за пределы городка, временно сдадите ее Лохтюкову, а сами вернетесь сюда для выполнения задания. Выполните и догоните бригаду на первой ночевке. Машину для этого получите. А теперь садись поближе. Объясню тебе, о чем идет речь». Все совещание Сарычев просидел прямо как гвоздь на своем жестком стуле, а сейчас пересел в стоявший сбоку у письменного стола плетеное соломенное кресло, облокотился и закурил. Это значило, что дальнейший разговор будет неофициальным. «Хочу поговорить с тобой даже больше как с членом партийного бюро, чем как с командиром роты. Поручение пока еще для нас необычное». После этого, не обещавшего ничего хорошего начала, Климович впервые и совершенно неожиданно для себя услышал от Сарычева, что их саперную роту бросили в бой вместо пехоты, что она потеряла половину людей и что уже известно, что командир роты легко ранен, а политрук убит. Убит. Значит, Русаков, который еще недавно, прощаясь, как всегда, коротко ткнул ему руку и сказал свое обычное «ну, бывай здоров», теперь убит, и от него осталась только пустая комната с общей стеной, через которую они с Климовичем перестукивались, можно ли зайти друг к другу. Самое же тяжелое было то, что комната именно не пустая, как в первую секунду назвал ее в мыслях Климович. Она не пустая, потому что в ней живет жена Русакова, Ольга Владимировна и трое детей. Только подумав об этом самом тяжелом, Климович понял очевидный смысл поручения, из-за которого он завтра задержится и должен будет потом догонять бригаду. Сейчас комбриг поручит ему сообщить Ольге Владимировне о смерти Русакова. «У нас еще нет официальных списков убитых, и мы не знаем состояние раненых», — сказал Сарычев. «Точные сведения есть только о двоих. Оповещать о потерях бригаду пока рано, тем более перед маршем. Но мы уйдем, скорее всего, надолго, и жена Русакова может узнать о его смерти без нас. Этого нельзя допустить». Сарычев продолжал говорить добрые и, наверное, очень правильные слова о том, что вдова Русакова не должна беспокоиться за судьбу своих детей, что теперь поднять их на ноги будет делом чести всей бригады, и что именно об этом и надо сказать ей в первую очередь. А Климович, слушая его и даже незаметно для себя утвердительно кивая головой, думал про себя только об одном. Все это так. Когда начинаются бои, начинаются потери. К этому готовы все. Готов он, был готов Русаков, все верно. Но вот завтра утром, всего через несколько часов, именно ему, а не кому-нибудь другому, нужно будет отворить дверь и сказать: «Слушайте, Ольга Владимировна, случилось несчастье. Ваш Николай погиб. Само собой разумеется, словно издалека донесся до него голос Сарычева. Пока не получим всех данных и не объявим официально о наших потерях, ни с кем никаких разговоров. «Ясно, товарищ комбриг», — сказал Климович и встал. «Разрешите идти готовить роту к выходу?» «Жаль Русакова», — продолжая сидеть и словно не слыша вопроса Климовича, — сказал Сарычев. Климович уже хотел повторить вопрос, но, оказывается, Сарычев его слышал. «Можешь идти», — сказал он, вминая в пепельницу недокуренную папироску. «Знаю, что взваливаю на тебя тяжкий крест, но обстоятельства службы не позволяют разделить его с тобой». Завтра наступило для Климовича удивительно быстро. Перед началом марша оказалось так много дел, что он не попал домой ужинать и за всю ночь не сомкнул глаз. Выведя в степь танки и вернувшись домой, он повесил кожанку и шлем на крючке в сенях, куда выходили двери и его, и Русаковской комнат. Достал из маленького, стоявшего у стены шкафчика, сапожную щетку, обмахнул сапоги и лишь после этого на цыпочках прошел к себе в комнату. Люба сидела за столом, накрытым для чая, и спала, положив голову на руки. Подняв голову, она виновато улыбнулась. Задремала. Ждала-ждала и задремала. «Надо было лечь спать», — сказал Климович. «Я же прислал записку, что буду только утром». «А вдруг ты всего на 5 минут?» «А я бы заспалась, ни чаю, ничего». Она подняла подушку с чайника и стала разливать чай. Климович сел и отхлебнул несколько глотков. Ночь была холодная, в кожанке только-только. А я, когда услышала, как танки уходят, подумала, вдруг ты и вовсе не зайдешь проститься. Климович ничего не ответил. «Тебя что, оставили?» — тревожно спросила Люба, знавшая, что если б все ушли в поход, а Климович остался, это было бы для него большим несчастьем. «Нет, я к ночи догоню бригаду. Просто есть одно поручение». Люба не стала расспрашивать. Ждала, чтобы сказал ей сам. Но он ничего не сказал и продолжал пить чай. «Долго вы будете в походе?» — спросила Люба. «Не знаю. Пока марш рассчитан на 4 дня. А потом?» «Потом не знаю. Может быть, до осени. Все может быть». Климович дотянулся до чайника и налил себе еще стакан. Он подумал, что если в самом деле разыграется война, хорошо было бы заранее знать, как и куда отсюда эвакуируются семьи, как будет с транспортом, аттестатами, вещами и многим другим, предвиденным и непредвиденным. «Что с тобой?» — спросила Люба, увидев вдруг помрачневшее лицо мужа. Климович помрачнел от того, что срок, положенный им себе на свидание с семьей, кончился. За стеной он услышал детский плач и женский голос и понял, что у Русаковых уже проснулись, и он должен приступить к тому, ради чего он оставлен. Ничего не ответив Любе, он встал, пересек комнату и с минуту постоял над кроватью дочери. Потом вернулся к столу, сел напротив Любы и сказал ей, что саперная рота была в бою и что убит Русаков. Люба долго сидела, не говоря ни слова. Они оба думали сейчас об одном и том же и к одному и тому же прислушивались, к детскому плачу за стеной. «Ты должна мне помочь», — после молчания сказал Климович. «Хорошо», — просто сказала Люба. «А как?» «Меня оставили, чтобы сказать ей об этом. Я должен буду почти сразу уехать. Но ты не отходи от нее хотя бы первые дни». «Хорошо. Пока она не успокоится». «Она никогда не успокоится. Теперь для нее жизнь кончена», — сказала Люба, и подумала, что это так и есть. Ольге Владимировне за 40, у нее 3 детей, и она никогда никого не любила, кроме Русакова, старше которого была на 5 лет. Климович сказал слово «успокоиться», Не в том смысле, в каком поняла его Люба. Он имел в виду слезы, рыдания, может быть, обморок. Он понимал и сам, что Ольга Владимировна не скоро забудет Русакова и успокоится. Но сейчас, от слов Любы, жизнь кончена, у него похолодело сердце. Известием о том, что убит один человек, ему предстояло убить другого. «По-моему, лучше будет сказать ей это здесь», — неуверенно сказал Климович. Люба пожала плечами, как бы говоря, «разве может иметь значение, где ты это скажешь, по сравнению с тем, что ты ей скажешь? Я имел в виду детей, чтобы не при них». «Когда сделать это?» — спросила Люба, не замечая, как по щекам ее катятся слезы. Слово «это» она выговорила так осторожно, как будто несла в руках что-то, что боялась уронить. «Это» значило выйти в сени, дойти до двери, за которой жила Ольга Владимировна, открыть дверь и сказать: «Ольга Владимировна, зайдите к нам», и потом вместе с ней прийти обратно к себе в комнату, где Климович скажет, что Русаков убит. «Сейчас», — сказал Климович. У него был придушенный голос и каменное лицо. И Люба в точности сделала все, о чем за минуту до этого думала. Вышла в сени, приоткрыла дверь, услышала голос Ольги Владимировны и вошла в комнату Русаковых. Двух старших детей не было, они уже ушли в школу. Младшая, пятилетняя Таня, только что кончила плакать, сидела в углу и занималась куклой. Ольга Владимировна гладила мужское белье. Люба узнала одну из тех желтых байковых рубашек, которые всем командирам выдали в прошлом году на зиму. Ольга Владимировна повернулась к Любе и поставила утюг на решетку. На ней было домашнее бумазейное платье. Ее полное, преждевременно постаревшее лицо раскраснелось от работы. «Что, Любаша?» — спросила она, заметив на лице Любы слезы, которые та забыла вытереть. «Случилось какое-нибудь несчастье?» «Несчастье?» — повторила за ней Люба, подумав, «неужели она знает?» И только потом, сообразив, что слово «несчастье» относится не к Ольге Владимировне, а к ней, и что причина вопроса, слезы на ее лице вытерла их. «Нет, ничего, Ольга Владимировна, только я прошу вас зайти к нам». «Хорошо». Русакова отодвинула утюг от края на середину стола, сказала дочери, что сейчас вернется, и, скинув с себя фартук, повязанный поверх бумазейного платья, вышла вслед за Любой. В дверях своей комнаты Люба приостановилась и пропустила Ольгу Владимировну вперед, подтолкнув ее и сказав: «Идите, идите». Любе казалось, что та должна непременно пройти первая, так, словно она шла за гробом мужа, и никто не мог идти раньше ее. Ольга Владимировна вошла в комнату, и Люба, войдя вслед за ней, через плечо Русаковой увидела все то же каменное лицо своего мужа, какое у него было, когда она выходила из комнаты. У него не кривился рот, не дрожали губы, и в то же время на лице его было написано такое выражение несчастья, что Ольга Владимировна быстро сделала к нему два шага и, схватив за руку, испуганно спросила: «Что с вами? Что у вас случилось?» «Ольга Владимировна», — сказал Климович, зачем-то крепко перехватывая ее руку своей и бледнее. Люба, по выражению его лица, почувствовала, что вот сейчас, сейчас он скажет. Она зажмурилась и так с зажмуренными глазами услышала слова мужа. «Ольга Владимировна», — сказал Климович, — «Коля пал смертью храбрых». Люба открыла глаза и успела увидеть, как Русакова, глядя на Климовича, улыбнулась бессмысленной, непонимающей улыбкой и, потеряв сознание, молча стала падать. Это было так неожиданно, что если бы Климович не держал ее за руку, она бы рухнула на пол. Люба и Климович уложили Русакову на короткую кушетку, которой, когда кто-нибудь у них ночевал, приходилось подставлять стул. Один раз, поссорившись с женой, на этой кушетке у них ночевал Русаков. Климович принес стул и Люба, подняв с пола ноги Ольги Владимировны, положила их на стул. «Принеси воды», — сказала она Климовичу. Климович вышел в сени, зачерпнул из ведра кружку холодной воды и вернулся. Люба взяла кружку и стала смачивать лоб и виски Русаковой. «Может быть, сходить за врачом? Или еще что-нибудь нужно?» — спрашивал Климович, стоя за спиной жены. «Ничего ей сейчас не нужно», — сказала Люба. Она сидела на краю кушетки, рядом с неподвижно лежавшей Русаковой, продолжая смачивать ей лоб и виски, и Климович чувствовал, что сейчас, в эту минуту, жена несравненно лучше его знает, что надо и чего не надо делать. «Ты пока пойди», — повернувшись к нему, сказала Люба. «Пойди, пройдись. Мы тут сами». «Хорошо», — покорно сказал он. «Я пойду проверю, как с машиной. А то ведь мне скоро надо выезжать». «Пойди, пойди», — повторила Люба. Он пошел к двери, но вдруг почувствовал за спиной взгляд Любы. Быстро повернувшись, он увидел ее глаза, которых она не успела от него спрятать. В них была обращенная к нему мольба, чтобы он не был убит, как Русаков, и не оставил ее одну, как тот оставил Ольгу Владимировну. «Иди, пожалуйста», — быстро проговорила Люба, понимая, что уже невозможно спрятать пойманное им на ее лице выражение, и даже не пытаясь сделать это, а страстно желая сейчас только одного, чтобы он скорее ушел и перестал видеть ее лицо. Климович вышел из дома. На улице было, как обычно, жарко и пыльно. Монголы гнали через перекресток большой гурт скота и, пережидая, пофыркивала на малом газу раскаленная полуторка, груженная снарядными ящиками. «Наверное, и мы скоро будем в бою», — подумал Климович, вспомнив глаза жены.